«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15:07. Вас приветствует программа «Фискал» и Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день.
Ольга Журавлева меня зовут. Я буду задавать глупые вопросы и умные вопросы, которые вы пришлете по СМС. Плюс 7-985-970-45-45. Сразу скажу, у нас сегодня есть приз, такой необычный. Знаменитая книжка «50 оттенков серого» Эл Джеймс. Ее написала. Если вот вам было... Хотелось бы узнать, что это за книжка, но покупать вы не хотели, у вас сегодня есть уникальный шанс выиграть ее в программе «Фискал» в честной борьбе. Так как мы сегодня будем говорить о Первой мировой войне в США, как она переживалась, а особенно о сухом законе, в связи с сухим законом возник вопрос. Быстро-быстро подумайте и скажите, в каком регионе Российской Федерации сейчас самые суровые антиалкогольные законы? Ну вот есть определенные показатели, по которым это признанный факт. Назовите, пожалуйста, регион, в котором сейчас в России самый суровый антиалкогольный закон. Присылайте плюс 7-985-970-45-45. Послушайте, я же забыла другой вопрос.
Не, ну уже вопрос задан. Вопрос мы зададим в следующий раз.
Обязательно,
Он очень интересный, тогда нужен хороший приз.
Да, я попрошу референтов ко мне подойти, я им напишу секретное слово, чтобы они могли...
Ответ. Да. Потому что ответ получается пока другой, они сейчас что-нибудь не то наслушают.
Да, пожалуйста, пусть референты ко мне придут, я вам секретное слово сообщу. Александр Петрович, есть на самом деле вопросы и по той, и по другой теме уже на сайте.
И хорошие.
Да, мне показалось, что очень разумные. Вот насчет Первой мировой войны, на каких условиях осуществлялись поставку в Европу, безвозмездно или в кредит, были ли поставки в Россию. Но до поставок, как вообще в Первую мировую войну Соединенные Штаты в каком состоянии вошли, я бы сказала.
Да, и там еще и вопрос, а что было с Федеральной резервной системой?
Да, да. О создании Федеральной резервной системы тоже есть вопрос, да. Правда.
Так вот, у нас с вами... Америка действительно в начале Первой мировой войны не воюет. У них все в порядке, у них растет ВВП, у них резко увеличиваются объемы промышленного производства, они становятся очень-очень богатыми, и перед войной у них есть несколько проблем. Проблема первая – монополии. Решили бороться, и в 2011 году распустили, как вы помните, Standard Oil, антитрестовское законодательство. Надо отрезать, надо убирать, надо сохранять конкуренцию. И все равно вроде бы не очень высокие темпы роста. Война им очень сильно помогла, потому что они действительно в кредит поставляли в Европу огромное количество всего, да и заказывали колоссальное количество снарядов, обмундирования для своей армии. По этому поводу можно отдельную передачу делать. Но еще несколько проблем. Первое, то, что есть определенная коррупция. Вы знаете, вот все уже было. Вот все говорят, что мы с передачей идем не про сегодняшний день.
Вот. Это только кажется.
Так вот я скажу. Значит, был такой Нельсон Олдрич. Кстати, очень толковый человек. Это кнут в Сенате. Кнут – это глава фракции, который, значит, гоняет всех на голосование. Его поэтому прозывают кнутом. Так? Он глава финансовой комиссии. Так вот он, когда был избран в Сенат, естественно, тогда были точно такие же законы, закрыл свою бакалейную торговлю и показал 50 тысяч долларов капитала. То есть, факт, заполнил декларации, все прекрасно. А вы знаете, вот по поводу деклараций, сейчас у нас с вами про Америку много передач будет. Я поднял сайты и Федеральной резервной системы, и АРС. Невероятное количество информации. Вот у них годовые отчеты с 1861 года, все. А в этих отчетах, вот по каждому округу, информация по любому налогу. Более того, исходя из базы данных, которые на острове Эллис, исходя из базы данных всех эмигрантов, можно, оказывается, в Америке посмотреть, сколько вы и ваши родственники с момента приезда в Штаты чего заплатили. Причем по каждой семье, по каждой фамилии. То есть можно узнать все. Так вот, Нельсон Олдрич стал сенатором, и было у него 50 тысяч долларов. А когда он помер через 30 лет, то наследство составило 12 миллионов долларов. На минуточку. Нигде больше не работал председатель финансовой комиссии Сената США. Вот такие дела. Но он у нас еще всплывет. И всплывет по очень важному поводу в разговоре. Вы спросили про Федеральную резервную систему. А ведь у нас мало того, что мы в войну вступаем, у нас еще банка нет. У нас был первый банк, смотрели, был второй банк, смотрели, а потом была так называемая эра свободных банков, а потом были национальные банки, и национальные банки ценные бумаги печатали, регулировали по-разному, и было три кризиса, и просто катастрофа. Так вот, представьте себе, темной-темной ночью. Вот реально темной-темной ночью. В специальном вагоне.
В черной-черной комнате.
Правильно, потому что шторы были зашторены. Был специальный вагон поезда, так, в который вошло 7 человек. И они поехали из Вашингтона на юг. Приехали они в Джорджию. Переправились они на остров, на Джекилл-Айленд. А зашли туда в клуб и закрылись на 10 дней.
Кто эти люди?
А вот кто эти люди? А Олдрич, которого мы упоминали. А потом зам казначея Эндрю Пиат. Это Фрэнк Вандерлип, известнейший финансист. Хенри Дэвидсон, известнейший финансист. Чарльз Нортон, Бенджамин Стронг и Пауль Варбург. Представители крупнейших тогда финансовых группировок. Чему они собрались?
Ну, то есть это не чиновники, это финансисты, значит, как бы по жизни.
Один сенатор, один зампред казначейства, по нынешним временам замминистра финансов, и 5 финансистов. И даже слуги не знали, кто собрался. И первая информация о этой встрече появилась детальная в 1949 году.
Господи Боже.
Да. А почему? Потому что же надо создавать какой-то банк, все понимают. Потому что финансовые паники, потому что в 1908 году был вот такой закон Олдрича Вриланда, создали национальную денежную комиссию. Так? И Олдрич понял, что нужен какой-то единый банк. А они не хотят единый банк. Есть проблемы. Первая проблема. Если им будет командовать президент США, то это у него власть огромная. И это плохо. Если им будет командовать Конгресс, то это опять изменение баланса властей. Опять плохо. Дальше штаты самостоятельные. Они не любят отдавать центральному правительству какие-то дополнительные функции. И все. Зашли в тупик. Предложений было по созданию единого центрального банка невероятное количество, но все недовольны. И вот Олдрич едет в Европу. Его речи в Конгрессе, в Сенате были проникнуты ненавистью к центральным банкам европейским. Но он ездил по Европе, и он понял, что надо делать банковскую систему, напоминающую немножко немецкую. Раньше-то он думал, что можно было облигациями все решить, а потом понял, что и банки надо регулировать. Ну, естественно, все его коллеги по Сенату подозревали, что Олдрич что-то не туда думает. Почему? Да потому что он работал всегда у Моргана, а его дочь вообще была жената на Рокфеллере.
Замужем за Рокфеллером.
Замужем за Рокфеллером, младшим только, так? Вот. И поэтому-то все его подозревали, что он в чью-то пользу играет. Именно поэтому он собрал вот этих вот специалистов и попытался написать вот втайне модель центрального банка с минимальным вмешательством государства. А потому что демократы-то хотели частную систему и децентрализованную, а республиканцы считали, что он должен быть государственный. Так? А потом нашли компромисс, что он не государственный, он частный, но государство в Совете директоров представлено. И вот они сделали все документы, причем по соотношению сдержек и противовесов это совершенно уникальная структура, теперь Федеральная резервная система. А достаточно сказать, что ей управляет 7 человек, Совет управляющих, но президент США фактически назначает с одобрения Сената каждого из них. Но скажут, ну вот и влияет. Ничего подобного. Каждый президент может избрать двух человек. То есть у них бывали случаи, когда помирали управляющие, а лимит у президента был исчерпан, и ждали следующего срока или следующего президента, чтобы назначить их. И назначаются они на 14 лет. Причем нельзя продлять полномочия. Поэтому человек может быть предел 14 лет. И президент, правда, может снять. Был случай, когда снимали руководителя Федеральной резервной системы с работы. Но а вот назначить вне не может. По простой причине, чтобы у текущего президента не было гарантированного контрольного пакета. Вот никак. И получается, в Америке 5430 маленьких банков, которые в Штатах, и 1933 банка национальных. И вот из этого огромного количества 2762 крупнейших входят в Федеральную резервную систему, у которой своих 12 федеральных резервных банков. Если вы берете в руки американскую купюру, вы увидите на них такие буквочки A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Это, значит, можно узнать, какой федеральный резервный банк, то ли Кливленда, то ли Сан-Франциско, то ли Нью-Йорка, вот эмитировал вот эту вот банкноту. Отвечают они, они все обязанности ЦБ выполняют, баланс между интересами коммерческих банков и общенациональными интересами соблюдают, кредитные права потребителей должны защищать, надзором должны заниматься, денежные эмиссии должны управлять, в системе международных платежей должны участвовать. Вот здесь вот знаменитый парадокс Стифлина. С одной стороны, они должны поддерживать крепкую национальную валюту, то есть, значит, эмиссию ограничивать, а с другой стороны, а валюта-то резервная для всего земного шара, значит, ее имитировать нужно столько, сколько хочет мировая экономика, а это всегда гораздо больше. И вот все время они решают эту проблему. И по толщине портфеля руководителя Федеральной резервной системы пытаются всегда определить, что же он принес и какие потрясения ожидаются. Правда, выяснил, что у Гринспена в портфеле обычно был завтрак, вот, а не бумаги. Вот, вот такой был индикатор, не сработал. Но, тем не менее, вот видите, создали Федеральную резервную систему. 1913 год. Еще одну интересную вещь сделали. Дальше. Таможенные пошлины снизили, но доходы растут, торговля растет. И тут, правильно, как вы сказали, вступает в войну Америка. Зарабатывает очень много. Корпорации зарабатывают немыслимые совершенно деньги. Идет колоссальный рост валового продукта, но на войну нужны деньги. И вот тут пошли наши налоги с вами. В 2013 году, в прошлой передаче, мы с вами ввели налог на доходы физических лиц. Я напомню, это был 1% и дополнительный налог 6%, и вычет 3 тысячи на одиночку и 4 тысячи долларов на семью. И получается, что с первых 20 тысяч минус вот эти 3-4 тысячи вы платите 1%, а самая высокая ставка 7% получается, если у вас больше 500 тысяч. И в 2014 году то же самое, и в 2015 году то же самое.
А война идет.
А война идет, а вот теперь вступила в войну Америка, и пошли американские солдаты во Францию, и стали строить железные дороги, и навезли туда огромное количество солдат и вооружений, и собирается Вильсон и секретарь казначейства МакАду на совещание, делают они новый вариант закона, вносят его в Конгресс, и называется закон, это борьба с богатыми, так, вот, специальными привилегиями и коррупцией. Так? И на их сторону встали демократы, в том числе был такой демократ Китчен, он выступал за борьбу с богатыми, Но вот правда, через 2 года против него возбудили дело о неуплате $10 миллионов подоходного налога больше, чем Рокфеллера.
А как вообще можно в Америке бороться с богатыми? Я не понимаю саму
идею. Вот они пытались бороться.
Богатые,
вот они пытались
это
бороться.
Неплохо.
Потому что именно в этот момент растут колоссальные, гигантские состояния Рокфеллеров, Дюпонов, Меллонов и так далее, и так далее, и так далее. Все видят, как идет рассвоение. А страна страшно демократичная. И действительно, идут дискуссии на таком нерве, что сейчас почитайте их, как с этими жирными мешками бороться. Вот.
А нам-то хочется, чтобы бедных не было, они с богатыми борются.
Они пытаются разумно. Они дают 2% налог на корпорации, и вот в результате вот этой борьбы они поднимают верхнюю ставку налога до 15%. И там с 2 миллионов долларов. С очень больших доходов. 2 миллиона долларов тогда – это невероятные, это колоссальные совершенно деньги. Это примерно 35 миллионов долларов нынешних дохода. Так? Вот.
Как богатые реагируют?
Богатые реагируют патриотично. Вы знаете,
говорят, да, правильно.
Вот будете смеяться, официально все выступили, да, правильно, но что случилось? Рокфеллер немедленно начинает колоссальные деньги переводить в благотворительные фонды.
Разумеется.
И мы говорили в прошлой передаче, благотворительные фонды растут. Но мало налога. В 2017 году ставка поднимается, как вы думаете, намного?
Ну,
уже самые боевые действия пошли. 67% ставочка. При 2 миллионах, опять-таки. Вот. И минимальная ставка у нас уже 2%. И у нас кривая идет вверх. А в 2018 году ставка становится 77%.
Для богатых.
Для богатых. А для всех 6%. Резкое увеличение налога. Вот начинаем с 6%, вычет уменьшается, уже 1000 на одинокого, 2000 на семью. Так, на каждого ребенка или вообще на зависимого члена семьи по $200 списывают. А потом начинается 6% с 4000 и 77% с миллиона. Не с двух уже, а с миллиона. Так? И эффективная ставка обложения была 3% в 2016 году, а стала 15%.
Если можно, вот здесь объясните для тех, кто не с нами. Эффективная ставка налогообложения. Вы пользуетесь этим термином?
Да.
Объясните, что это значит.
Все очень просто. Да, во-первых, налог платит только 15% американцев. У остальных нет доходов для того, чтобы платить.
Так.
А во-вторых, те, кто платят, понимаете, вот мы пугаем, ставка 77%, но они же не идиоты, они 77% не платят. Во-первых, идет шкала с ростом от 15 до 77, и поэтому на каждую новую порцию доходов новая ставка налога. А во-вторых, государственные бумаги, бумаги штатов, налогов не облагается. В дивиденды можно сбросить доходы и не распределять. Можно затеять массовое строительство и списать расходы. Можно воспользоваться теми или иными вычетами. Так вот, реально, если мы берем доходы богатых, они отдают от своих доходов 15%.
То есть не 77%, как вы хотели.
Это очень много на самом деле, потому что у нас с вами 13% ставка налога на доходы физических лиц. Но если бы вот эти 13% заплатили бы наши граждане, которые в списке Forbes, так, то поступление бы налог на доходы физических лиц у нас возросли бы ракетообразно. И город Москва, а также некоторые поселки Одинцовского района и так далее, и так далее, просто бы купались в деньгах так, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Потому что, опять-таки, да, никто сейчас по эффективной ставке 13% из тех, у кого есть доходы, естественно, не платят. Все воспользуются вариантами ухода от уплаты налога.
Почему нельзя сделать жесткую систему, из которой нельзя уйти, но установить вот те же там 15
можно,
или там 10.
Можно. И эта проблема сейчас возникла. Вот и мостик современности. Еще 3-4 года назад руководители стран двадцатки и не помышляли о таком. А сейчас они поняли, что нужно бороться с офшорами, что нужно делать единые минимальные ставки налогообложения по территории земного шара, и нужно вскрывать налоговые гавани и действительно убирать способы ухода. Если мы сделаем единую систему налогообложения, от которой нельзя уйти в мире, то тогда ставки могут быть очень и очень небольшими. Потому что вот в Италии они большие, но итальянцы 60% доходов налогом не облагают. Не хотят они платить, например. Я специально
и закон предоставляет такие возможности?
Пока не поймали, предоставляет. Они пробуют, летают с вертолетами над пляжами, фиксируют, сколько там людей пользуются лизачками, заходят в рестораны, считают, сколько занятых столиков. Там финансовая гвардия работает эффективнейшим образом, у нее пушки, пулеметы. И тем не менее, ну вот по оценкам, примерно 60% итальянцев в той или иной степени уходят от уплаты налога. Вот так и здесь. 15% эффективная ставка – это очень много. И плюс еще налоги на недвижимость. Колоссальные налоги на недвижимость. Их платят меньше процента американцев.
Как это?
Но богатые...
А участки-то вроде есть у всех?
Участки есть, только опять-таки налоговые вычеты. У нас большая ставка начинается с стоимостью поместья свыше 10 миллионов долларов. Там 25%.
То есть фермеры туда не попадают?
Фермер не попадает. Фермер не попадает. У нас получается, что платит где-то 1600 американцев пока вот этот налог. Так? А зато богатые дают штатам колоссальные гигантские деньги. 6% становится налог на корпорации. И появляется такая прелесть – дополнительный налог на доходы сверхобычного уровня доходов на вложенный капитал.
Ой, вот. Это сложно.
Это очень просто. Вот у вас есть деньги, вот вы их вложили, вот вы получаете, если получаете нормальный доход – нормально. Но если у вас доходы выше, чем нормальный уровень дохода, вот мы посчитали с вами, что 6% это нормально, то платите 20%, а если на 60%, если на 33% больше, чем нормальный уровень, то ставочка может быть 60%. Вот такая прелесть. А в 2018 году налог на корпорации подняли с 6 до 12%. И налог на сверхдоходы оставили две ставки, но нижняя ставка 30 вместо 20, а верхняя 65% на доходы свыше 20%. И Америка оказалась, вот вы спрашивали, вот теперь я отвечаю на ваш вопрос. Америка единственная, которая за счет налогов на две трети профинансировала войну. Вот так вот. Все остальные страны.
Мировую.
Мировую. В долг. Военные расходы Америки были в два раза выше британских, а все страны в долг, а она финансировала себя и того парня, и Антанту, и союзников, и две трети расходов были налоги. Четыре займа было, но две трети расходов это налоги.
Большая Америка. Американская война. Мы продолжим программу «Фискал» после новостей.
Эхо Москвы и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15.35. Это программа «Фискал». Говорим о том, как в Соединенных Штатах ударно провели в финансовом смысле Первую мировую войну. Но прежде чем мы вернемся к этой теме, тем более, что есть вопросы, оглашу список победителей. Мы спрашивали, в каком регионе, согласно официальным данным, в России сейчас самые суровые антиалкогольные законы. Да, есть регионы, в которых много денег вкладывается в антиалкогольную кампанию. Есть регионы, в которых пьяным запрещено продавать алкоголь. Есть регионы, в которых, например, энергетики запрещено продавать вблизи школ там, и так далее. Но это не в чистом виде алкоголь, конечно. Оказывается, что по времени ограничения продажи алкоголя самым суровым регионом является Якутия. Хотя многие, конечно, тянутся. Что касается Чечни, я обратила внимание, что там нет официального закона, там есть некие шариатские правила и просьбы президента вести себя так или иначе. А вот законно...
А законодательство-то нет.
Законодательство, да, в Якутии до 14 часов дня с 8 вечера алкоголь не продается вообще. Правильно ответили. Следующие граждане получат знаменитую книгу «50 оттенков серого». Оксана, телефон 2157, окончание, Ирина, 0637, Юлия, 2167, еще одна Оксана, 7682, и единственный мужчина Юрий, 6021. Референты так увлеклись женскими именами, что написали сначала Юрия, но выяснилось, что все-таки это Юрий. Всех поздравляем. Возвращаясь к тому, что вы сказали, вот получается, что американцы оплатили практически все. Во-первых, зачем им это надо? Это же граждане оплатили, это их налоги.
Больше того, они выкупили 4 военных займа. А на минуточку, государственный долг был 1,5 миллиарда в 2016 году, а в 2019 уже 24 миллиарда. То есть на 22,5 миллиарда плюсом бумаг государства добавилось. Причем это были очень патриотичные займы. Так, у них всегда займы свободы, займы победы выпускают. Надо, интересно, поддержать, победить, патриотизм, Америка, но не у всех патриотизм.
Подождите, есть еще один вопрос, такой маленький-маленький. Ага. Во время русско-японской войны 5-го года, правда, что половину всех японских расходов тоже оплатили банки Англии и США? Видали ли вы такие сведения?
Там, понимаете, там хитрее была ситуация. Весь японский флот был построен практически первая его часть в Англии. Мы помним, какие прекрасные броненосные крейсера, те же самые Нисин и Касуга, а какие броненосцы они купили, какую артиллерию они брали в Соединенных Штатах, и американские и английские банки финансировали как раз вот эти сделки.
Mm-hmm.
И
Микадо, то есть они наживались, да, в том числе.
К концу войны Микадо-то подошел с дырой в бюджете колоссальной, mm-hmm. и, честно говоря, непонятно, как бы Япония еще год-другой могла вести войну, у нее просто никаких ресурсов, никаких займов, ничего не оставалось. Там был бизнес, ничего лично. То же самое, как...
Ну, а здесь-то с Первой мировой войной вы говорите про патриотизм, про победы. Неужели граждане вместо того, чтобы мечтать о лучшей жизни, финансируют по собственной воле в войну?
Я сказал патриотизм и добавил «но». Два так. «но». Во-первых, не все граждане, а богатые граждане. А во-вторых, не все так блестяще. И даже очень не блестяще. Так вот, что у нас получается? Значит, вроде бы налоги подняли. Еще раз напомню, что у нас называется добавочный военный налог от 2 до 3%, когда у физлица от 8 до 50 тысяч долларов. 12 до 24%, если у вас доходы от 50 до 100 тысяч. От 27 до 52, если от 100 тысяч до 2 миллионов. 63-65 добавочные добавляется только. Еще 6 базовая ставка. Почему за 70 уходит, если у вас выше 2 миллионов? То же самое у корпораций. И плюс к этому еще имущественные налоги. И что мы получили? Если в 16... Да, количество богатых растет. То есть база хорошая. У нас было в 92-м году 4047 миллионеров в Америке. В 1914-м 7509 миллионеров. В 2015 году 10450,
странно.
В 2017 11800 и в 2029 году 38889 миллионеров.
Объясните растет. Мне логику, вот смотрите. Почему растет количество миллионеров, если миллионеры облагают самыми серьезными
налогами? Не-не-не, растут доходы, потому что они, и количество миллионеров растет, их доходы растут. Но вот эти вот граждане с доходами свыше 300 тысяч долларов в 16 году заплатили Америке миллиард, так? А в 19 году они же, эти граждане, которых стало больше, заплатили, по данным АРС, 366 миллионов долларов.
Почему?
А потому, что они поняли, что нужно что-то делать. И они начали интенсивно уклоняться от уплаты налога. И в сумме ставка выросла, а в сумме богатые, самые богатые дали меньше, потому что Рокфеллер рвет на себе последние волосы. А он платит по 6 миллионов 279 тысяч в год, несмотря на то, что он запихивает деньги в благотворительные фонды. И если состояние Рокфеллера составляет миллиард долларов по оценкам, то после его смерти у Рокфеллера-старшего остается 25 миллионов. все состояние ушло на благотворительность, благотворительные фонды, передано детям, спрятано, переведено в бумаги и так далее, и так далее, и так далее. Это просто пример. То есть люди под налоги, вот Рокфеллер при смерти под налоги поставил одну, сколько, одну сороковую своего состояния, всего-навсего. Все остальное было в рамках закона спрятано, убрано, переделено. И вторая деталь. Он считает, что хоть Вильсон-то президент, хоть на избирательную кампанию 170 тысяч человек дали деньги, кстати, обратите внимание, 170 тысяч жертвователей было на его избирательную кампанию, но он все-таки считает, что он лучше знает, куда тратить деньги, чем президент. Именно поэтому, вот если мы говорим о самых богатых, мы видим, что люди специально выводят благотворительные фонды колоссальные деньги, на которые они строят клиники, они строят университеты, они создают гигантские музеи, они создают симфонические оркестры. То есть они хотят сделать что-то конкретное. Законодательство дает эту возможность.
То есть можно ли сказать, что американские миллионеры, миллиардеры, уклоняясь от налогов официальными всякими там разными способами благотворительными, они тем самым реализуют те задачи, которые государство, по идее, на эти налоги и собиралось.
Или государство, или штат, или город. Но они считают, кстати, не миллиардеры, миллиардеров у нас нету и не будет, еще несколько передач, еще нет миллиардных состояний. Был один Рокфеллер, но и тот, видите, что с ним получилось.
Спекся,
да. Но зато не просто выполняет свои функции, а построено несколько десятков первоклассных университетов, построены гигантские музеи.
Основаны фонды знаменитые.
Да, основаны фонды, великолепные театры. Все идет вот от этого периода.
Да? Я уж не говорю про спортивные команды, которые наверняка тоже
это
любили.
Это да, но тогда столько спортсменам не платили. Вот не было тогда у спортивных звезд таких гонораров. В числе вот этих вот богатых людей Америки ни одного спортсмена пока вообще тоже нет. Но зато трудно администрировать. Вильсон, конечно, понимал, что если бы он сделал налог, распространяющийся на большую часть населения и по меньшей ставочке, собрал бы, может быть, он легче. А теперь тут ему приходится воевать, примерно считали, в Вашингтоне тогда было от 23 до 27 тысяч юристов, которые думали, как уходить от уплаты налога. И АРС, точнее, тогдашнее Бюро внутренних доходов, у него было, вот если мы отчеты откроем за 2013 год, там 4 тысячи сотрудников, а в конце войны 15 800 сотрудников.
Какой...
Бороться надо. Какая. То есть, с одной стороны 20 тысяч, с другой стороны 20 тысяч, как войсковая операция. И они в Вашингтоне дружно против друга сидят и воюют.
Скажите мне, а что на самом деле для страны выгоднее в плане ее развития и благополучия граждан в целом? Чтобы миллионеры вкладывались, как они хотят, но не платили налоги? Или чтобы все-таки они аккуратно платили налоги, и страна могла затеять какие-то уже на уровне государства вещи?
Самое идеальная система – это когда все платят, но государство тратит свои деньги разумно, без откатов и действительно в соответствии с теми потребностями, которые, о которых говорят граждане.
Американцам это удавалось?
Мы подойдем к двум таким периодам. Пока они попробовали первый раз и промахнулись. Так? Вот. Да, получили позитивные результаты, только оттуда, откуда не ждали. Они нажали на богатых, они не стали недособирать деньги, но богатые побежали строить разумное, доброе, вечное. Более того, возникла же проблема с наследством. Колоссальный налог на наследство. Пример. Умирает Фрик, известнейший тоже коммерсант Гарри Клей Фрик, это 19-й год. Там 25%, пока еще налоги маленькие, подождите, они у нас и наследство будут гигантские, так 25% налог и еще налог штата. Что он делает? У него дочь и жена. Он из 75 миллионов, это по тем временам огромное состояние, отдает 20 дочери, 5 жене, 50 отдает Гарварду, Принстону и MIT, но за жену и дочь вот эти уважаемые университеты заплатили вот этот вот налог. То есть налог взыскался из благотворительных вещей. Таким образом, он сделал действительно свой вклад в великие университеты, но, с другой стороны, он сэкономил довольно много миллионов дочери и жене. Вот такая была история.
Александр Петрович, вот Таня интересуется, почему у них богатые не пошли во власть и не приняли законы, нужные им.
Еще придут. Вот вы же точно предвосхищаете. У нас придет Эндрю Меган. После того, как Рокфеллер распылил состояние, самый богатый, пожалуй, человек. И он придет на работу министром финансов. Он придет секретарем казначейства. Вот, вот сейчас, да, вот он.
Подождите,
идет.
У нас сегодня, у нас остается четверть часа, да, в смысле даже меньше. Нам же еще до сухого закона надо дойти.
Мелон у нас тогда пойдет в следующий раз, так. Поэтому проанонсировали, потому что ему придется исправлять вот эти последствия сухого закона, а наступает у нас сухой закон. У нас очень много доходов, и можно попробовать ввести сухой закон. На самом деле к сухому закону американцы шли 100 лет. Это еще почитаем выступление Бенджамина Раша, который кричал, что виски нельзя поить солдат. Я напомню, что если в Англии национальный напиток был чай, понимаете ли, то в колониях, если мы откроем газеты того времени, и в новых американских штатах писалось, что утро, днем и вечером надо пить виски. Это наша американская самоидентичность. И поэтому страна пила. Но сотни лет движения поднимались с требованием запретить, отменить, бороться. Пьянство, все его недостатки, все высвечивалось. И в 17-м году Конгресс США принимает проект 18-й поправки Конституции. Так? Президент категорически против. Так? Вудро Вильсон не хочет этого, он боится.
А в чем было, какое ограничение предполагалось? Вообще полный запрет?
С сентября 2017 года было запрещено производство виски в стране. В мае 2019 было запрещено производство пива. С 1 июля на территории США была запрещена продажа спиртных напитков вообще. В октябре был принят так называемый закон Волстеда, который пытался опять ветировать Вудро Вильсон, но они запросили штаты, и они преодолели вето президента. Так вот, для наших сторонников нулевого промилле, для справки, самый жестокий закон Волстеда предполагал 0,5% алкоголя. 0,5%.
Это при полном запрете продажи алкоголя.
Да, полпроцента. Это не алкоголь. Угу. Так, вот. Дальше начинается много странного.
Объясните, пожалуйста, а какая была изначальная идеологическая задача?
У нас будет здоровое общество.
А, то есть просто вот за здоровье.
Абсолютно здоровое общество. За здоровье. За здоровье. И за время, сейчас попробуем похвалить сначала сухой закон. Действительно, потребление алкоголя за время работы сухого закона уменьшилось, ну, процентов на 30. Официальный объем потребления алкоголя в Америке только к 60-м годам дорос до того, который был в начале. Резко упала смертность от цирроза печени, это действительно почти в 3 раза. Количество арестов уменьшила полиция США в несколько раз в первые годы работы закона, а пьяниц перестали арестовывать. Количество заключенных в некоторых городах уменьшилось 2, 3, 4 раза. Преступность в Америке снизилась сразу же после введения закона на 70%. великолепный результат.
Но мне кажется, в России вот приблизительно в это же время, 14 по 25 год, да?
Да, у нас был,
действовал этот был тоже, такой закон,
у нас был
и тоже были хорошие
сухой закон,
показатели.
В ресторанах пить можно было.
Да.
Сейчас все расскажем.
Угу.
Дальше. А сторонники закона говорят, что резко стали больше пить молока, доходы населения росли, нравственность возрастала, количество травм и катастроф снизилось.
Население росло, наверное.
Население росло прекрасно, гибели от острых отравления алкоголем стало меньше. Губернатор штата Канзас рапортует, телеграммы шлет. Все государственные служащие, рабочие союзы, медицинские ассоциации, 95% остального населения голосуют в пользу закона о трезвости. Закрывающиеся заводы переоборудуют, вот вспомните наши 80-е, на производство сиропов, консервов, мыла, конфет, масла, одежды, книги.
Да, и переквалифицируется.
Переквалифицируется. И до сих пор, кстати, вы можете в Америке остановиться в гостиницах, которые были сделаны в свое время из бывших пивоваренных, винокуренных заводов. Существует это. Вроде бы плюсы замечательные. Но 1924 год. Доклад. Помощник министра юстиции США Андрей Каспи. В штате Нью-Йорк невыполнение закона 95%. А Сан-Франциско невыполнение закона 85%. Правда, в Канзасе и Юте выполнение закона 5% невыполнение.
Угу.
То есть на огромной части территории Америки закон не выполняется. Больше того, хроникеры и очевидцы пишут, что как-то, если вы зашли к президенту США на его совещание, к теневое правительство сидело, они все сидели и пили элитные сорта виски. Вот. Потому что
начинать надо с себя.
Нет, они же хитрые. Нигде, ни одного закона о том, что пить нельзя, в Америке в то время принято не было. Я специально перечислил все ограничения. То есть, вот представьте себе, пить можно, так? Продавать и производить нельзя. Поэтому, если человек пьет, то он не наказывается.
То есть, ему в подарок прислали?
Допустим. Или у него были запасы. Запасы не реквизировались. А воевали с нелегальным ввозом.
Угу.
И раз у нас появилась вот такая ситуация, то немедленно появилось гигантское количество подпольных самогонщиков. Появились контрабандисты, которые целые караваны тащили через границу, канадскую границу алкоголь. Появились притоны. Появились ситуации, как у нас в пьесах Островского, из чайных чашек пили. Так, 500 миллионов в год потерь долларов, по тем временам это очень много, были налоговые потери. И у нас пошло огромное количество, вот новая волна смертей. Слепота, паралич, гибель человека, эрзац, алкоголь.
От эрзаца,
вот.
Так.
И более того, когда посчитали, оказалось, что количество нелегальных точек по продаже алкоголя стало больше в Америке, чем количество точек по продаже легального алкоголя, когда он был разрешен.
И... Александр Петрович, вы сказали походя, что налоговые поступления сократились.
На 0,5 миллиарда. Это огромные деньги.
Это налоговые поступления за счет продажи алкоголя?
Да, акцизы от алкоголя. Я напомню, что самые богатые люди Америки в то время платят 366 миллионов в год подоходного налога на всех. 500 миллионов сокращения только за счет акцизного алкоголя. Люди грамотные. Вот.
Кстати, о грамотных людях. Да, это
вот.
Что?
А это я показываю рецепт? Сетевизор, пусть посмотрят. Вот эта бумажка, это аптечный рецепт того времени. Очень интересный. Вот он выписан в 24-м году. И тут написано лекарства, виски. Так? Честное слово. То есть, оказывается, виски считались лечебным средством, их можно было выписать в аптеке в качестве лекарства. Это бланк строгой отчетности. Вот он с номером, с водяными знаками был. Вот. И он применялся один раз. И врач отвечал, конечно, но тем не менее. Вот даже такие варианты применяли.
Да? Александр Петрович, заканчивая вот нашу уже передачу про эти
какой
два
ужас.
Эпизода.
Да, почему вот мы все так медленно идем вперед?
У нас
еще Аль Капоне не действует.
Во-первых, были люди, которые хорошо заработали, что на Первой мировой войне, я так понимаю, что на сухом законе. Были ли какие-то направления, для которых любые вот эти вот государственные перипетии и были выгодны. Только лично. Не потому, что там народ стал здоровее или страна поднялась, а именно для себя. Кто на этом нажился?
Первое, это, безусловно, адвокаты. Рост доходов колоссальный. Mm-hmm. Это банкиры, потому что они кредитовали и тех, и других. И это, безусловно, мафия. И я так понял, что Аль Капоне у нас остается на следующий раз. Это интереснейшая история, потому что более такого колоритного, пожалуй, мафиози не было.
Тут про Джозефа Кеннеди спрашивают, про отца.
Хорошие деньги зарабатывал.
За счет чего во время сухого закона люди зарабатывали деньги? За счет нелегальной транспортировки, за счет открытия притонов, это все было незаконно? Или были законные способы зарабатывания на этом?
На алкоголе законные способы. Вы знаете, было масса смешных способов. Например, продавали виноградный сок. Причем продавали в бочках, и на бочке писали. Значит, ни в коем случае, и дальше подробная инструкция, не добавляйте в эту бочку столько-то грамм дрожжей, не храните ее при такой-то температуре, иначе из нее получится алкогольный напиток. Это не было запрещено законом. Вот действительно, если вы посмотрите вот наклейки того периода, они были с очень подробными инструкциями.
Чего нельзя
делать? То же самое, категорически. Если вы соорудите устройство там с кастрюлькой, змеевиком и так далее, т.д., то у вас получится, к сожалению, крепкий алкогольный напиток. Вот Остап Бендер с его рецептами, конечно, он давал американцам рецепт табуретовки, это мы помним, компактного самогона аппарата, но, в принципе, они и сами к концу сухого закона прекрасно все знали, потому что количество модификаций самогонных аппаратов, количество рецептов, причем легально публикующихся, было немыслимо и невероятное. Хорошо зарабатывали правоохранители, которые получали деньги за счет того, что они охраняли, но все-таки к чести их надо сказать, что подавляющая часть полиции того периода воевала сухим законом просто истово. Страна действительно была расколота на части, и именно поэтому пришлось сухой закон отменять, потому что он уже ни к чему хорошему, увы, не приводил. Но опять-таки отменять мы будем в следующий раз. И в следующий раз сразу анонсируем, у нас с вами появится Эндрю Меллон с его колоссальными доходами и с его взаимоотношениями со Сталиным, с которым никогда в жизни не встречался, тем не менее, они заключали фантастически выгодные сделки через трех посредников. И у нас с вами опять будет колоссальное снижение налогов, потому что поняли, что налоги надо снижать. И самое страшное, у нас будет Великая депрессия. Потому что все пока хорошо. И к 29-му году начала Америка, чем мы заканчиваем, снижать налоги. И ставки стали 25%. И доходы растут. И акции на бирже котируются высочайше. И вот тут наступает колоссальный, тяжелейший кризис, Великая депрессия. Вот сразу все. И сухой закон, и депрессия, и денег нет, и миллионы безработных. Вот так.
И богатый в качестве министра финансов тоже в следующей передаче.
Конечно.
Крайности ни к чему хорошему не приводят, пишет нам Сергей из Кронштадта. А Виталий из Петербурга напоминает, что самогон американцы гонят и сейчас в лесном массиве втайне от государства. Вы не поверите, об этом даже показывают передачи про самогонщиков.
А русские не гонят?
На образовательных каналах, в том числе и у нас. Да, самогонщики есть до сих пор, хотя и не в таком количестве. Спасибо большое. Программа «Фискал». Ольга Журавлева, Александр Починок. И мы встретимся с Александром Петровичем в захватывающем сериале в следующее воскресенье. Всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.